Io svoboda. В эфире 590-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Мужская ватерпольная сборная России провалила два турнира.
Объяснение Александра Кабанова.
И предложение Гиви Чикваная.
Как готовятся к чемпионату мира российские фехтовальщики.
Рассказ Сергея Колганова.
В финале Кубка Дэвиса россияне сыграют с аргентинцами.
Альберто Манчини и Давид Налбандян о своей команде.
Матч Карамник-Топалов в финансовом зеркале.
Анализ Роберта Воскаличана.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как всегда, мы начинаем программу новостями уикенда. С ними вас познакомит Наталья Федотова.
Теннис. Мужская сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса, победив в полуфинале команду США 3-1. Решающее для россиян очко принес Дмитрий Турсунов в продолжавшемся почти 5 часов поединке, одолевший Энди Родика 6-3, 6-4, 5-7, 3-6, 17-15. Теперь в финале россияне сыграют с аргентинцами, победившими в своем полуфинале австралийцев. Российская теннисистка Светлана Кузнецова в финале женского турнира в Пекине обыграла первую ракетку мира, француженку Амели Морисмо, 6-4, 6-0. Это третья победа Светланы на турнирах WTA в этом году. Швейцарская теннисистка Мартина Хингис стала победительницей соревнований в Калькутте. В финале она взяла верх над россиянкой Ольгой Пучковой, 6-0, 6-4, и завоевала второй титул в сезоне и 42-й в карьере. И еще один женский турнир прошел в Словении, в городе Портарош. Его выиграла австрийка Тамира Пашек, одолевшая в решающем матче Марию Елену Камерин из Голландии 7-5, 6-4. Велоспорт. В Зальцбурге завершился чемпионат мира по шоссейным велогонкам. В последний день соревнований состоялась групповая гонка у мужчин. Ее победителем стал итальянец Паоло Беттини. Вторым финишную черту пересек немец Эрик Цабель, третьим – испанец Алехандро Вальверди. В субботу в этой же дисциплине было разыграно два комплекта наград. У женщин победила голландка Мариан Вос, серебряную медаль выиграла Трикси Воррак из Германии, бронзовую – Николь Кук из Великобритании. У мужчин до 23 лет – чемпионом мира стал немец Геральд Чиолик. Француз Ромен Фию занял второе место, россиянин Александр Хатунцев – третье. Баскетбол. В Бразилии завершился чемпионат мира среди женских команд. В финале сборная Австралии выиграла у сборной России 91-74, а в матче за третье место американки взяли верх над бразильянками 99-59.
Не так давно мы подводили итоги чемпионата России по водному поло. Тренеры чемпиона страны и команд-призеров были настроены оптимистично. Но затем последовали крупные неудачи на международной арене. А ведь сборной руководит тренер сильнейшего клуба подмосковного «Штурма» Александр Кабанов. Пришлось вновь побеседовать с ним.
Александр Сергеевич, несмотря на то, что год еще не завершен, можно, наверное, подвести уже итоги международного сезона. Сборная России выступила в двух крупных соревнованиях в этом году и потерпела, ну так, мягко говоря, сокрушительное поражение в обоих.
Ну, в общем-то, да, выступили мы неудачно. Хотя, вы знаете, как в математике, отрицательный результат – это тоже результат. Не получилось у нас то, что мы задумывали и планировали. Но получилось посмотреть ребят, самый ближайший резерв, который можно будет использовать в сборной. Правда, не вот моментально, но с определенной работой года через два. Это будут новые игроки, которые вот будут стучаться уже в дверь сборной на полном основании.
Чуть позже вы обязательно назовете эти имена, Александр Сергеевич. А у многих, вы знаете, вызвало недоумение не то, что сборная России проиграла, скажем, командам Сербии и Черногории, признанным фаворитом Венгрии, а то, с какими результатами россияне проигрывали.
Но мы проиграли, к сожалению, трем командам Хорватии, Испании и Румынии 10-13, как заколдованный какой-то счет. И самое главное, что счет не отражал нашей игры, понимаете, совершенно не то, что в три мяча разница, или там они выше нас там на голову, на две головы, абсолютно равные команды, в чем-то даже у нас было преимущество, но, к сожалению, мы пока отстаем в ударной технике, пока отстаем, конечно, и очень сильно от ведущих команд. Это раз. И, ну и, к сожалению, у нас позиция вратаря была слабая весь этот год. Мы пробовали нескольких игроков, но, к сожалению, пока Федоров у нас был травмирован, ему сделали операцию, и мы не нашли никого ему, замену ему.
А Николай Максимов?
Николай Максимов, он и в клубе уже не играет, так что это... И, кстати, ну как можно рассчитывать на игрока, которому уже 34 года, ну, и который уже и в клубе не играет, не захотел. Так что я думаю, это просто исключено.
Но ведь за 30 уже не только Максимову, но и многим другим ведущим российским ватерполистам. Может быть, как раз дело в том, что слишком много возрастных игроков в команде было?
Вы знаете, но в любом случае надо было менять игроков. Конечно, не хочется расставаться с теми, которые... И играли неплохо, и достойно выглядели на мировой арене. Но время подходит, понимаете, время подходит. Мы, может быть, даже где-то искусственно привлекаем молодых игроков. Нам нужна молодая кровь, потому что они должны держать, стремиться, может, шишек набивать. Должно быть огромное стремление играть, работать и желание играть за сборную.
Вы сказали о том, что россиянам не хватало ударной техники. Судя по всему, это новые тенденции в мужском водном поло. Но ведь в российском чемпионате выступает очень много представителей той же самой Сербии и Черногории, у которых можно было бы поучиться этому, так ведь?
Безусловно. И я очень надеюсь, что вот непосредственно контактируя с этими игроками, все-таки мы получим пользу, особенно молодые игроки. Но это нужна очень кропотливая и большая работа. Для этого нужно очень и очень сильно постараться. Я надеюсь на это, я очень надеюсь на это.
То есть ваша прежняя стратегическая задача, которая заключается в том, чтобы успешно выступить на Олимпиаде в Пекине, остается прежней?
Абсолютно, абсолютно, абсолютно.
Ну, говоря о сборной Сербии и Черногории, конечно, надо уточнить, это сборная Сербии. Теперь уже сборная Сербии.
Да, сейчас уже сборная Сербии однозначно.
Назовите, пожалуйста, вот молодых ватерполистов, на которых вы обращаете внимание вот в этот момент, Алексей Сергеевич.
Павел Халтурин из Волгограда, он уже был у нас, но практически этот год он первый, который провел в соревнованиях. Тот же самый Виктор Вишняков, Игорь Шалтанов, Антон Каратаев. Вот эти игроки, которые со временем, они придут в сборную, со временем. Пока кому-то не хватает физических кондиций. Ну, я говорю, было бы, как у нас говорят, кости, мясо нарастет, но время, нужно время, понимаете? Мы все прекрасно знаем, что нужно выступать, нужно на каждых соревнованиях и стараться. Но, к сожалению, мы не волшебники, чтобы как-то перепрыгивать через несколько ступенек. Будет, обязательно будет и сборная играть. Тем более в некоторых играх, даже несмотря на то, что мы проиграли сборной Сербии, казалось бы, 13-6 разгромным, но это им досталось с огромным трудом, учитывая, что мы не забили пенальти, несколько выходов один на один. Я говорю, ну это как раз пробелы нашей техники, психологической подготовки, еще неуверенности, понимаете? А так мы всем даем бой. К сожалению, я говорю еще, нам не хватает вот уверенности в себе. Это придет, со временем это придет.
Ну, будем надеяться. Александр Сергеевич, можно деликатный вопрос? Несмотря на неудачу, вы остаетесь у руля сборной России?
Поскольку, в общем-то, я начал омоложение, наверное, бросать это вот после этого начала было бы неправильно, я думаю. Ну, а если общественность наша потребует, вы сами знаете, что тренер сборной всегда стоит на или-или, правильно?
Конечно.
И любой тренер. Так что это не новости, так сказать, не какая-то трагедия. Это рабочий момент, это работа, так сказать, наша. Мы здесь рискуем, здесь рискуем. Я еще раз повторяю, что если бы у нас в этом году получилась позиция вратаря хотя бы средняя, так, не слабая, не слабенькая, а средняя, я думаю, мы бы играли бы гораздо выше и на чемпионате Европы, и на Кубке мира.
А остается ли ваш клуб штурм базовым клубом сборной России? И есть ли на горизонте талантливые молодые ребята-вратари?
К сожалению, талантливых молодых нету. То, что есть, будут работать над собой. И самое главное, что более стабильно будут играть. Вот что. Я на это очень надеюсь. И войдет в строй Федоров, и тот же Карельский, и, может быть, еще из Казани Дудкин. Ну, есть, в общем-то, вратари есть, я не могу что супер выдающийся. Но самое главное, нам вот такого стабильного, хорошего вратаря нужно. первую очередь.
Ну а ваш клуб «Штурм» остается базовым?
Ну, «Штурм» мне трудно сказать сейчас, базовым или не базовым. Это все покажет чемпионат, это покажет кубок, как будут играть. Я ни в коем случае не ставлю так, что вот клуб и обязательно базовый. Понимаете, кто будет сильнее играть? И самое главное, кто будет очень хотеть играть и стремиться к этому.
Ну и ваш короткий прогноз, кто составит конкуренцию подмосковной команде в этом сезоне?
Как обычно, это Волгоград, Казань и Динамо. Как обычно, 4 клуба, вот среди которых и будет борьба за чемпионскую звание.
Признаться, не все объяснения Александра Кабанова показались нам исчерпывающими и объективными. Поэтому мы решили обратиться к наблюдателю со стороны, причем наблюдателю весьма заинтересованному и чрезвычайно квалифицированному. Познакомьтесь с точкой зрения выдающегося в прошлом ватерполиста, обладателя почти что всех титулов в мире и в стране, заслуженного мастера спорта Гиви Чекваная.
Создается такое впечатление, что команда не была готова с таким первенством Европы, вы сами понимаете, да, какое вот серьезное вот это соревнование. И команда выступила очень неудовлетворительно. Сами игроки уже не были готовы к баталиям. Молодой состав. Ребята-то для такой борьбы они не готовы. Или он не подготовил их, не дал понять, что если он эту команду готовит для Олимпийских игр, это другой вопрос. Но первенство Европы это не тот уровень, что там готовит для Олимпийских игр. Надо было более-менее готовить нормально команду.
Ну вот Александр Кабанов сказал нам в интервью, что хотя команда проиграла 3 матча с одинаковым счетом 10-13, но на самом деле этот счет не отражал расстановки сил, и сборная России немногим уступала своим соперникам, а в некоторых случаях даже превосходило их, но просто вот такое стечение обстоятельств.
Это не оправдание. Вы понимаете, в чем дело? В каждом чемпионате, в каждом турнире, в каждом каком-то там мировом уровне, так и соревновании имеет своеобразные какие-то там обстоятельства. Эти обстоятельства перебарывает хорошая, готовая команда. А так можно на Олимпийских играх поехать, то же самое будет там обстоятельство, такое создаться, что мы не могли. Это не оправдание. Сперва надо показать игру хорошую, добротную игру, готовую команду, физически, плавательную подготовку, тактически, технически, а потом после этого, когда это готово, так уже не скажешь.
Вы могли бы сказать, в чем конкретно уступала сборная России своим соперникам? В индивидуальном мастерстве, тактике, технике?
У нас играет, например, хороший нападающий Чомахидзе, да, мирового уровня. Надо его обслуживать именно на таком же уровне. Обслуживать сейчас центрального нападающего проблема по новым правилам. Его обслуживать, это мастерство уничтожается из-за того, что ребята, которые вокруг располагаются, мяч не могут набросить. Мало то, что они неопытны, мало то, что они напуганы от всего. И еще пас не набрасывает. И вот этот хороший игрок уже аннулируется. Из-за того, что команда омоложенная, эти ребята, они не готовы к таким играм. Когда команды приходят молодые игроки, один тренер или 2 тренера не справятся. Потому что, когда молодые вратари пришли, молодые защитники, полузащитники или нападающие, каждому звену надо специалист. А мне кажется, что он не приглашает специалистов, защитников, полузащитников или нападающих, или вратаря. Он один не может справиться. Молодыми игроками надо индивидуально работать и уделять каждому игроку 2-часовой или 3-часовой тренировке минут 20-15, даже час, чтобы научить, приучить и подготовить их хорошо. А они, да, тренера сидят, и они, значит, давайте в общую кашу. Некоторым игрокам это доходит быстро, да, а некоторым надо недели, месяцы, годы, чтобы подтянуть туда. Вот этого не было.
То есть нужно, на ваш взгляд, создать большой такой тренерский штаб, да?
Обязательно. Тренерский штаб обязательно должен быть. Начиная от психологов и хороших врачей, массажистов, и обязательно профессиональных игроков или специалистов и в защите, и в полузащите, и в нападении. И вратаря. Там даже индивидуально работать, потому что если команда опытная, несколько лет они выступают, выигрывают, там у них авторитет, это все, им не надо. Допускай, там их надо просто держать в форме и дать такие тренировки, просто подготовить к турниру, да. А этим ребятам, они неопытные, им надо в техническом плане, надо им как правильно играть защитников, как правильно играть полузащитников, как набрасывать центральному нападающему, как использовать каждого игрока. И каждого защитника они берут хороших ребят. И с каждого игрока надо 100% использовать его. А они используют 30%. И поэтому такие результаты там.
А в принципе вы считаете, возможности есть такие, да? Обязательно. Создать, хватает тренеров.
Конечно, надо усилить тренерский состав. Вот чего я хочу сказать.
На наш взгляд, руководству сборной России было бы полезно воспользоваться некоторыми советами такого выдающегося мастера, как Гиви Чекваная.
Если международный сезон у ватерполистов завершен, то фехтовальщикам предстоит участие в октябрьском чемпионате мира в Турине. Наш корреспондент Елена Приходько в связи с этим побеседовала с главным тренером сборной России Сергеем Колгановым.
Первый вопрос – это все-таки какие цели и задачи поставлены на предстоящий турнир?
Основная наша подготовка к Олимпийским играм в Пекине, поэтому, несмотря на то, что чемпионат мира – это важнейший, главный старт этого года, это, естественно, самое важное соревнование спортивного сезона, несмотря на это один из этапов подготовки к Олимпийским играм. Поэтому с этих позиций спортсмены настроены на соревнования. Ну и всегда мы, когда едем на чемпионат мира, у нас всегда цель. Вы знаете, что традиции советского, российского фехтования очень сильные. В России живет больше 40 олимпийских чемпионов по фехтованию. Поэтому, конечно, наша цель всегда бороться за самые высшие места, за самые высшие позиции. Ну, мы всегда боремся за общекомандный зачет на чемпионате мира. Такую цель перед собой ставим, с ней едем на чемпионат.
А по количеству медалей какие-то разговоры были?
Я никогда не даю прогнозов по количеству медалей, потому что есть у нас общая цель, и мы едем бороться за общекомандную победу.
Если говорить о чемпионате России, по итогам которого и прошел отбор, можно ли сказать, что у вас какие-то результаты удивили или кто-то из спортсменов вас удивил? А какие-то сюрпризы он вообще преподнес?
Ну, сюрпризы были. Например, в шпаге в женской чемпионкой России стала Аня Бубулева. Это спортсменка 83-го года рождения. Достаточно молодая для нашего спорта. Это несколько неожиданное для нас выступление, радостное неожиданное выступление. Вот. В этом году, правда, она в сборную команду не смогла попасть, потому что по очкам она далеко находится. Вот. Но, во всяком случае, она заявила о себе, и в следующем спортивном сезоне вполне реально может бороться за сборную команду. Но порадовало выступление нашего ветерана в шпаге мужской Олега Скоробогатова из подмосковного города Звенигорода. Там очень серьезный клуб ребята создали. Там работают и Александр Чернышов, и Олег Скоробогатов, и Андрей Шувалов, наши известные спортсмены-шпажисты. И клуб резко прогрессирует. Вот. В данном случае Олег стал чемпионом России, ему 37 лет, такой же возраст, как и у Павла Колобкова. Они, кстати говоря, коллеги, тренировались у одного тренера в свое время, у Николайчука. И сейчас тренируется у одного тренера, у Иванова Владимира Владимировича. Ну и он буквально ворвался в сборную команду России. Единогласно на тренерском совете все проголосовали за его кандидатуру. Хотя нас, безусловно, интересуют молодые спортсмены, такие как Антон Авдеев и Всеслав Маргоев. Они находятся рядом на 5-6 позиции в системе отбора. Но в данном случае пока еще, видимо, не пришло их время. Нужно уметь побеждать им своих старших товарищей.
Ну вот, кстати, что касается Скоробогатова, действительно, многие были удивлены этим результатом, и не все верили, что он попадет в сборную. 37 лет, а как вы говорите, единогласно, хотя тот же Колобков, Поздняков, вопросов не возникает его появления. Вы очень четко следуете правилам, прописанным в системе отбора, или же все-таки иногда идут какие-то отступления в пользу тех же молодых или в пользу каких-то результатов и перспектив?
Ну, мы стараемся, естественно, придерживаться нашей системы отбора, потому что это наш закон, мы его сами пишем, и мы его сами должны исполнять. В данном случае по системе отбора у нас первые два спортсмена, они имеют приоритетное право, имеют право попасть в сборную команду, и все, кто у нас идут первые двое по очкам, они все едут на чемпионат мира за счет Росспорта. Мы однозначно выполняем эту позицию. Что можно сказать по Скоробогатову, по Олегу конкретно? Это спортсмен, который ведет здоровый образ жизни. Он поддерживает очень в хорошем состоянии свое здоровье. Я знаю, что он занимается различными там оздоровительными гимнастиками. Он находится в хорошей физической форме. У него хороший уровень спортивного мастерства, там хорошая школа фехтовальная. И великие тренеры достаточно с ним работали. Поэтому все далеко не случайно. Далеко не случайно. Даже, дай бог всем так выступать до такого возраста. Посмотрим, что покажет чемпионат мира.
Последние годы в фехтовании были одни и те же фамилии, да? То есть мы привыкли к победам одних и тех же людей, тот же Поздняков, Колобков из года в год, из чемпионата в чемпионат прекрасную форму демонстрируют. Но вот сейчас, по-моему, наметился такой процесс омоложения и наметилась тенденция появления хороших молодых фехтовальщиков, правильно?
Ну, смотрите, чемпионат России в женской рапире выиграла Аида Шанаева. Это бывшая юниорка. В этом году она выступала еще в юниорской сборной команде. Сейчас она уже выиграла взрослый чемпионат и вошла в состав взрослой основной команды. Она же чемпионка Европы в составе команды. У нас есть Николай Ковалев, саблист из Санкт-Петербурга, с которым работает Дьяченко Владимир Владимирович. Это спортсмен, который завоевал серебряную медаль в личном первенстве мира среди юниоров. В этом году он в прошлом году в составе команды завоевал золотую медаль. Так что имен-то немало у нас молодых талантливых спортсменов. Я еще раз могу назвать Авдеева, Маргоева, которые близки к сборной, Ковалева, Шанаеву, Дьяченко Катю, саблистку, которая выиграла московскую саблю в этом году и на чемпионате страны была второй в личном первенстве. Тем самым, кстати говоря, войдя в состав сборной, вот ее серебряная медаль позволила ей укрепиться. И единогласно мы голосовали за то, что она будет выступать и в личных, и в командных соревнованиях. Так что, конечно, есть талантливая молодежь, безусловно.
Доводилось слышать от тех же спортсменов, что даже олимпийские чемпионы, собственно, на родине не получают той, может быть, финансовой поддержки. Как в последние годы меняется эта ситуация? Наметилась ли тенденция какая-то к улучшению, к финансированию?
Ну, я думаю, что вы хорошо знаете эту тему. Сейчас очень серьезно поддерживают материально спортсменов. Старается и Росспорт во главе с Вячеславом Фетисовым, и наша федерация во главе с президентом Алишером Усмановым очень много делает для развития нашего вида спорта. И создан фонд поддержки олимпийцев крупными бизнесменами. Вы знаете эту программу. Серьезно финансируется подготовка к Олимпийским играм на местах, в регионах. Я бы вот эти четыре основных направления назвал. Все это позволяет, безусловно, позволяет качественно и эффективно готовиться к Олимпиаде. Но другой вопрос. Дальше уже будет все зависеть от специалистов, тренеров, от спортсменов самих. Уже что мы сможем сделать? На мой взгляд, условия созданы для подготовки очень хорошие.
Как вы вообще оцениваете перспективы китайских фехтовальщиков? Во всех видах спорта поголовно все говорят, что прогресс настолько быстрый и настолько очевидный, что к Пекину, в принципе, есть чего бояться.
Они серьезно готовятся, очень серьезно. В нашем виде спорта, так же, как и во многих других, они серьезно готовятся бороться за самые высокие позиции. Конечно, это одни из наших тоже серьезных конкурентов, безусловно.
В преддверии чемпионата мира по фехтованию, который пройдет в Турине с 30 сентября по 7 октября, с главным тренером сборной России Сергеем Колгановым беседовала Елена Приходько. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В ингушском городе Молгобек произошла перестрелка у милицейского поста. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. В Петербурге состоялся митинг националистической организации «Движение против нелегальной иммиграции». Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», свыше 200 человек выразили поддержку жителям карельского города Кондопога, где недавно прошли погромы торговых точек, принадлежащих выходцам с Кавказа. Совет муфтиев России выразил негодование в связи с нападением на мечеть в Ярославле. За время службы в ночь на воскресенье несколько молодых людей закидали здание камнями и бутылками с зажигательной смесью. Во Франции осквернены две мечети. Одну в городе Кемпер подожгли, на стенах другой в городе Каркасон были нарисованы свастики и антиисламские лозунги. В Ираке сегодня в результате взрывов и нападений погибли около 30 человек, среди которых двое военнослужащих США, иракские солдаты и полицейские, десятки людей ранены. На юге Афганистана за последние несколько дней в ходе операции сил НАТО были убиты свыше 60 боевиков, сообщили афганские власти. В столице Чехии, Праге, сохраняются усиленные меры безопасности, введенные накануне из-за информации о возможности террористической атаки. Десятки объектов в городе взяты под охрану. В Швейцарии две трети участников прошедшего в воскресенье референдума проголосовали за ужесточение миграционного законодательства. Власти страны заявляют, что новые меры позволят предотвратить злоупотребление. ООН и правозащитники критикуют эти нововведения. В Москве на улице Королева ликвидирована авария на трубопроводе, из-за которой произошел обвал грунта. Автомобиль, провалившийся в промоину, извлечен на поверхность. В Словакии арестованы 36 неонацистов, выкрикивших фашистские лозунги. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. Как вы слышали в новостях, мужская сборная России по теннису вышла в финал розыгрыша Кубка Дэвиса и теперь в Москве сыграет с командой Аргентины. Причем ее соперник определился еще в субботу. Вскоре после того, как сборная США сократила отставание в счете от российской команды, аргентинцы обеспечили себе место в финале. Для этого им потребовалось, как, кстати, и обещал перед матчем их лидер Давид Налбандян, всего 3 встречи. Так что по окончании парного матча стадион в парке Рока в Буэнос-Айресе мог начать сходить с ума, что и происходило. Трибуны бушевали, а игроки, конечно же, плакали. И с ними плакал их капитан Альберто Манчини, которому пришлось труднее всех, ведь он первым должен был выйти к журналистам. Так что вышел он с еще мокрым от слез лицом, но и не думал этого скрывать.
Да, я плакал, потому что все это просто невероятно. Такую радость трудно пережить без слез. Мы долго мечтали об этом. Здесь, на глазах своих зрителей, мы вышли в финал и получили шанс выиграть Кубок Дэвиса. Победили австралийцев. Мы, аргентинцы, вообще эмоциональный народ. А сейчас нас обуревают такие эмоции, которые заставляют плакать от счастья. Мне трудно вспомнить, когда я переживал нечто подобное. Может быть, в прошлом году, когда в четвертьфинале мы победили австралийцев на их территории, на траве. Это было огромное достижение для нас. А как игрок я, конечно же, вспоминаю 90-й год, когда мы выиграли у Германии в четвертьфинале 3-2. И именно я тогда в последнем поединке со Штейбом принес решающее очко. Но то были четвертьфиналы, а сейчас полуфинал. Мы знали, что будет нелегко, что очень силен Хьюитт, но мы не боялись, потому что мы настоящая команда. В первый день против Хьюита играл Акасуса, и его победа стала решающей для исхода нашего матча. Хосе начал нервно, но потом сумел собраться и сыграть в свою игру. Ну а после его победы нам стало значительно легче, и во время парной встречи уже не было такого давления, что во многом помогло нам взять третье решающее очко. Конечно, в финале мы предпочли бы играть с США у себя дома. Но американцам будет нелегко спасти матч, они ведь играют на земле, а это для них не лучшее покрытие. Так что, скорее всего, нам придется отправляться в Россию. Но я в любом случае верю в свою команду. У нас есть игроки, есть боевой дух, и мы можем ехать в Россию с надеждой на успех. Ну а почему нет, если мы уже добились многого? Ведь впервые за 25 лет Аргентина вышла в финал. Это кажется просто невероятным. На протяжении этих лет у нас были хорошие игроки, хорошие команды, но все время у них что-то не получалось. В Кубке Дэвиса многое зависит от обстоятельств, которые должны сложиться в твою пользу. Вот сейчас у нас все складывается. Мы получили шанс и должны им воспользоваться.
Капитан аргентинской сборной Альберто Манчини по вполне понятным причинам назвал ключевым поединок Хосе Акасусо с Лейтоном Хьюитом, поскольку с точки зрения опыта, мастерства и достижений превосходство австралийца было неоспоримо. Но при всей своей значимости тяжелая победа Акасусо не заслонила собой великолепной игры лидера аргентинской команды Давида Налбандяна, который сперва без малейших проблем в трех сетах одолел Марко Филиппусиса. А затем они вместе с Агустином Кальери также в трех партиях одолели Уэйна Артурса и Пола Хенли, на чем все и закончилось. И тут уже Налбандян имел все основания припомнить свой давний амбициозный прогноз.
О, это потрясающе. Все прошло как по маслу. Одна победа, вторая, третья, и мы в финале. А ведь я еще давно говорил всем вокруг, что мы выиграем 3-0, но почему-то никто мне не верил. Потрясающе. За 2 года мы дважды обыграли австралийцев, и теперь статистика за всю историю Кубка Дэвиса в нашу пользу. 3-2. Это прекрасно для нас, для нашей страны, для нашего народа, который собрался здесь сегодня. Эта победа, бесспорно, лучшее, что произошло со мной в жизни. Не знаю, может быть, после финала я буду говорить по-другому. По крайней мере, хотелось бы надеяться на это. А в финале, конечно же, лучше было бы встретиться с США, здесь, дома. Но кто знает.
Так говорил после победы в полуфинале Кубка Дэвиса лидер аргентинской сборной Давид Налбандян.
В связи с тем, что в Элисте начался важнейший для истории мировых шахмат матч, объединительный матч за звание чемпиона мира, и шахматный мир получит по окончании этого матча единого всеми признанного чемпиона, наш взгляд упал, или в поле нашего зрения попали экономические аспекты ситуации в современном шахматном мире. Ну и попали они, естественно, благодаря нашему эксперту в этой области, профессору Роберту Воскиричану. Как, Роберт, вы думаете, повлияет вот это объединение на дальнейшее развитие экономической ситуации или финансовой поддержки шахмат во всем мире?
Надеюсь и почти уверен, что повлияет весьма благотворно. Ибо тот раздрай, который длительное время существовал и по сей день, видимо, пока еще существует в мировом шахматном сообществе, никому ни одной из сторон противоборствующих особых экономических дивидендов не принес. Что касается денежной стороны этого матча, то сумма достаточно скромна. 1 200 000 долларов призовой фонд, причем он будет впервые в истории поделен ровно пополам между тем, кто выиграет, и тем, кто проиграет. Что, в общем-то, понятно и справедливо, на мой взгляд, ибо трудно сказать, кто же настоящий чемпион. Мы до сих пор, ну, понятно, что я придерживаюсь той точки зрения, что все-таки классический чемпион, наследник Стейница, это что-то особенное. Но, тем не менее, если уже смотреть только на документы и придерживаться строго юридической точки зрения, то тут, как бы, действительно, надо делить пополам, иначе опять будет большой скандал и опять раздрай.
Но, в отличие, тем более, от предыдущих матчей, тут, например, ничья после 12 партий, предположим, счет будет 6-6, никому не дает преимущество и будет опять все равно дополнительными партиями решаться.
Совершенно верно. Ибо чемпион мира, так формально, юридически не существует какого-то одного чемпиона мира, да, поэтому нет шахматиста из этих двух, который бы мог довольствоваться ничьей матчевой встречи. И будет тайбрейк. То есть какие-то элементы этой нокаут-системы все равно остались. Ну, это, видимо, только сейчас.
И очень справедливо, потому что призовой фонд делится пополам.
Совершенно верно. Конечно же, с точки зрения подготовки к матчу, со стороны обоих шахматистов, есть черты, которые как бы напоминают нам о недавнем прошлом, 20-25-летней давности, так и совершенно новые. Ибо сегодня это не только борьба шахматных умов, шахматистов, как всегда было и будет, ибо шахматы есть противоборство личности за шахматной доской. Но в прошлые годы мы помним всевозможные скандальные истории, связанные с экстрасенсами, там уже я не помню все эти фамилии. И сейчас появились какие-то сообщения о том, что какой-то колдун, ну это по-болгарски колдун, а по-русски это экстрасенс, я не знаю, как это назвать. В общем, эти моменты есть. Но есть и новые моменты, связанные с тем, что импресарио или менеджеры двух выдающихся шахматистов, это Сильвио Данаилов со стороны Топалова и немец Карстен Хензель, они развили достаточно бурную деятельность по привлечению спонсоров, рекламы. То есть некоторые новые вещи уже появились. Помимо того, что они по старинке ищут экстрасенсов.
Роберт, кроме экстрасенсов, просто к слову, появились еще различные подозрения в адрес Топалова, что он пользовался в различных матчах до этого и турнирах помощью компьютера. Поэтому тут еще и технически так они изолированы,
да, чтобы да, не да, было... Да, это будет происходить никаких... в зале заседаний правительства Республики Калмыкия. И будет стеклянная перегородка, которая абсолютно непрозрачно для играющих.
Да, и новый регламент, который позволяет избежать доигрывания. Раньше же партии откладывались, анализировались. Сейчас все должно произойти до самого конца в этот самый, собственно, день. Итак, все-таки вернемся к экономической стороне, к экономике больших шахмат. Ну, как в России, так и в мире.
Ситуация в мировых шахматах тоже достаточно сложна, ибо денег на развитие шахмат спонсор выделяет недостаточно. И это связано в первую очередь с невысоким рейтингом, я имею в виду рейтинг с точки зрения морально-этической, что ли, рейтингом ФИДЕ. Ну, если мы говорим о футболе, скажем, ФИФА тоже руководство не очень пользуется особым там уважением, есть грехи и немалые, но сам вид спорта настолько притягивает рекламодателей и прочих денежных людей, которые тратят деньги, что финансовые результаты хорошие. А вот отношение к ФИДЕ с точки зрения руководства, всех этих финансовых финансовых скандалов и прочего, таково, что привлечь серьезных спонсоров не так уж просто. И поэтому большую часть денег привлекают сами шахматисты, ну, такие великие, допустим, как Каспаров, который находит способы привлечь крупные компьютерные фирмы и многие другие.
Но вот раздрай в шахматном мире, он же и подорвал в известном смысле репутацию ФИДЕ. Поэтому, когда вот объединится все, может быть, репутация восстановится?
Ну, она за счет объединения только не восстановится. Тут, видимо, какие-то кадровые вопросы должны быть решены, мягко говоря. Потому что в бизнесе, в таком серьезном, крупном мирового уровня бизнесе, репутация значит очень много. Есть даже понятие репутационный менеджмент. Это все очень серьезно. И если мы думаем, что, плевать, что там о нас думают, у нас есть деньги, или у нас есть там новый дворец спорта, они придут и будут у нас играть. Нет. Репутация очень серьезная вещь, и надо за эту репутацию бороться, зная, что это уже не только морально-этическая, но и в значительной степени экономическая категория. А что касается ситуации в шахматах в мире и в России, то здесь я бы хотел призвать на помощь главного редактора журнала «64» Александра Рошаля. В одной из своих публикаций в газете «Известия» он пожаловался на то, что в нашей стране недостаточное внимание уделяется шахматам. И он дальше его цитирую, говорит: «Россия понизила не индивидуальный рейтинг гроссмейстеров, но рейтинг шахмат в целом. Наше самолечение, то есть то, что пустили на самотек, развитие шахмат, финансирование и прочие такие экономические вещи. Наш беспроигрышный ход очевиден. Его надо делать в СМИ, возвращая шахматам утраченную популярность. И как можно быстрее. Мы не в цугцванге, а в цейтноте». И дальше он говорит, что действительно есть достижения. Значительные шахматные турниры в Ханты-Мансийске. Команда Томск-400 стала клубным чемпионом Европы. Есть масса таких других вещей, но об этом никто не знает. А вот, скажем, какая-нибудь травма третьестепенного футболиста в каком-то заштатном матче тут же тиражируется на экранах и так далее. То есть он понимает, что нужно как-то привлечь внимание. Но мне кажется, что здесь Александр Рошаль ошибается, ибо... Я повторю тот тезис, который я высказал примерно год назад, когда мы беседовали в студии программы «Прессинг» об экономической ситуации в шахматах. Ибо шахматы не только спорт, но и наука, и искусство. И вот те стандартные методы, да, привлечь, какую-то развлекаловку придумать и так далее, они, я думаю, уверен практически, что не сработают. А необходимо, во-первых, усиленное государственное внимание, что, кстати говоря, имело место в бывшем Советском Союзе и являлось главной определяющей силой тех побед, которые на протяжении десятилетий имели советские шахматисты. Советская шахматная школа. Поддержка на уровне правительства, вроде как она обозначена, и есть. И второй момент – работа с серьезными спонсорами, рекомендателями из мира IT, то есть компьютерные технологии, и как оборудование, так и производители программного продукта. То есть те фирмы, которые, возможно, будут заинтересованы в продвижении каких-то шахматных брендов и вкладывании денег в шахматы. Вот на этом пути, я думаю, вот в данном случае позволю себе не согласиться с уважаемым Александром Рошалем, но думаю, что двигаться надо в другом направлении. И вот, например, в той же Болгарии, откуда родом Веселин Топалов, передачи о шахматах, кстати говоря, идут в прайм-тайм. И президент страны посещает шахматные турниры, сидит как рядовой зритель, ну, правда, с охраной в зале и так далее. Это, как говорится, не такая, может быть, и выдающаяся новость, но, тем не менее, говорит о том, что шахматы требуют именно такого к себе отношения.
Вот вы сказали, что шахматы – это не только спорт, но это искусство, наука и так далее. Владимир Крамник, между прочим, сказал, что вот новые правила, недавно он эту мысль высказал, новые правила шахматы сделали вот больше спортом, чем наукой и искусством. Может быть, отсюда вот это вот ревнивое отношение, как всегда, к футболу, насчет того, что там травма футболиста более интересует общественность, нежели шахматный результат. Но, по-моему, это, кстати, не так. И вот интерес сейчас вот к этому матчу, по-моему, огромен.
Согласен с вами, он огромен, и я помню и тот интерес, который был к матчам 20 лет или 25 лет назад.
Я еще помню.
Нет, то есть еще раньше. Я хочу вспомнить об этом только для того, чтобы сказать, что этот интерес никуда не делся. Люди в основе своей не изменились. То есть если им не подсовывать суррогат вместо реального соревновательного цикла и реального противостояния выдающихся шахматных личностей, всякие нокаут-системы и прочие вещи, то есть здоровый консерватив проявить и при этом найти возможность наряду с консерватизмом какую-то новую современную мощную струю, связанную с новыми технологиями, новыми компаниями, которые пытаются найти свою нишу и как-то заявить о себе, вот где-то на стыке вот этих вот вещей возможно. Но превращать шахматы в шоу, конечно же, это ничего не даст. И шахматы могут потерять свою привлекательность, и уверен, что и денег особых на этом пути. Кроме как, 2-3 чиновника, они-то заработают. Но мы-то говорим о шахматах в целом.
Вообще классические шахматы все-таки сейчас позволяют гроссмейстерам довольно-таки безбедно существовать. Крамник имеет достаточные средства, получает большие призы, живет во Франции. То же самое можно сказать о Топалове, который живет в Испании. Многие гроссмейстеры живут в разных европейских странах и существуют как раз на заработанные с помощью шахмат деньги. Именно, я к чему говорю, с помощью классических шахмат, настоящих серьезных турниров, а не вот шоу, ну там, к которым можно отнести, условно говоря, сеансы одновременной игры там, и так далее.
Вы правильно подметили, что действительно шахматы дают возможность зарабатывать приличные деньги и не бедствовать гроссмейстерам. Но опять-таки, к сожалению, может быть, сами гроссмейстеры этого не делают, но либо их менеджеры, либо обозреватели пытаются сравнить доходы шахматистов с доходами футболистов.
Вот. Или теннисистов.
Это совершенно невозможно, потому что там совершенно иной рынок. Это жестокие экономические реалии. Есть рынок, связанный прежде всего с телевидением, и, конечно, шахматам это недоступно. Поэтому надо, извиняюсь, по одежке протягивать ножки и, сохраняя классическую суть шахмат, пытаться с помощью этого зарабатывать деньги.
Вообще, мне кажется, и на этом мы можем завершить, наверное, беседу с нашим экономическим экспертом, профессором Робертом Воскричаном, что сравнивать различные виды спорта с точки зрения зарабатываемых участниками соревнований денег просто бессмысленно. Но тогда надо вообще сказать, что самый главный вид спорта на свете — это гольф, например, где заработки выше, может быть, всех остальных. Или, предположим, самый главный вид спорта — это Формула-1, автогонки, где заработки гигантские. Поэтому мы говорим о реальной ситуации в различных видах спорта, и вот мы будем продолжать, конечно, следить за экономической ситуацией в различных, самых различных видах спорта, в том числе вот и в шахматах, о чем мы сегодня говорили с профессором Робертом Воскричаном.
О профессиональных требованиях к работе режиссера во время трансляций вы узнаете из телеобозрения Аркадия Ратнера. Жаль только, что им не отвечает деятельность многих режиссеров.
Николай Николаевич Малышев, спортивный продюсер Первого канала, вот уже 10 лет занимает этот пост. Начинал он с нуля, поскольку прежде на телевидении почти не работал. Но я не сомневаюсь, что за прошедший срок новую свою профессию вполне освоил. И если это так, не могу понять, почему он оставляет без внимания показ футбольных матчей, идущих на его канале. Поговорим о работе режиссера. Уважаемый Николай Николаевич, не можете вы не замечать, показывает он футбол очень плохо. Это тем более удивительно, что возможности для учебы, скажу больше, для достижения высокого мастерства, вполне достаточно. Я говорю не о технической оснащенности, она близка к мировому уровню. Речь веду об элементарном обретении опыта, о простом подражании лучшим иностранным режиссерам. Сравните последнюю трансляцию ЦСКА «Локомотив» и любую трансляцию из Англии. И я вновь обращаюсь к Николаю Малышеву. Возьмите две эти записи, вручите их режиссеру Иванову. Могу ошибиться, потому что у вас после окончания репортажа фамилию того, кто сидел за пультом, не принято называть. А вместе с кассетами дайте режиссеру Иванову листок бумаги и карандаш. Пусть он посидит несколько часов у видеомагнитофона, отсмотрит оба матча и выполнит следующие задания. Задание первое. Сколько раз режиссеры двух этих трансляций переключали камеры? Я же замечу, что Иванов сделал переключений столько, что создается впечатление. Гонорар режиссеру за трансляцию вы, уважаемый Николай Николаевич, платите издельно. Другого объяснения, почему каждую минуту надо нажимать на кнопку, я не нахожу. Задание второе. Сколько раз, даже в самый напряженный момент игры, режиссер показывает лицо тренера? Здесь тоже вы могли бы подсказать своему подчиненному, что развивающаяся атака зрителю интереснее, чем лицо Газаева, хотя включение в кадр импозантного армейского тренера в подходящий момент вполне телевизионную картинку украшает. Задание третье. Часто ли включает английский режиссер наблюдающих за игрой болельщиков? И если включает он их 2-3 раза за матч, выбирает ли он спокойных, культурных посетителей или обязательно наводит камеру на прыгающую, орущую, зажигающую фаеру трибуну? Я надеюсь, Николай Николаевич, вы дадите правильные советы. Полностью доверяю вашему вкусу. Задание четвертое. Повторяет ли английский режиссер замедленно любые столкновения? Любые, даже на 10 метров в сторону удары по воротам? И здесь, Николай Николаевич, я уверен, вы об этом знаете, стоит объяснить режиссеру, что аппараты замедленного повтора те режиссеры, которые понимают суть события, используют только для того, чтобы дать зрителю возможность еще раз увидеть самое интересное или правильно оценить спорный момент. И, наконец, задание пятое. Бывают ли в английских трансляциях эпизоды, когда повтор растянут настолько, что перекрывает события, происходящие на поле? Быть может, занимающийся подсчетами Иванов отметит подобное 3-4 раза, но на листочке, где он фиксирует собственный брак, а это, безусловно, режиссерский брак, наверняка не хватит места для галочек, если господин Иванов будет честно фиксировать свои нарушения. Можно было бы дать режиссеру еще 2-3 задания, но вполне достаточно приведенных, чтобы сделать правильные выводы. 10 лет назад Николай Малышев работал в отделе трансляции спортивной редакции компании «Останкино» и может быть объективным. Так что ему придется признать, что разница между трансляциями тех лет и нынешними трансляциями столь же велика, как между прыжками Елены Сынбаевой и ее соперницами. Первому каналу РФС доверил важнейшие футбольные трансляции и выступления сборной, и главные матчи каждого тура, а потому работа Иванова должна была служить образцом для режиссеров других компаний, а не вызывать их улыбки, а заодно и раздражение зрителей. Кстати, режиссерам канала «Спорт» на наступающей неделе предстоит испытание. Они впервые будут транслировать матч Лиги чемпионов. Здесь, как известно, режиссерская работа оценивается представителями УЕФА и оценивается очень строго. Так что тому, кто этот матч будет вести, хочется пожелать удачи.
Это был Аркадий Ратнер, а программу «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Теннис. Мужская сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса, победив в полуфинале команду США 3-1. Решающее для россиян очко принес Дмитрий Турсунов в продолжавшемся почти 5 часов поединке, одолевший Энди Родика 6-3, 6-4, 5-7, 3-6, 17-15. Теперь в финале россияне сыграют с аргентинцами, победившими в своем полуфинале австралийцев. Финальный матч состоится в Москве с 1 по 3 декабря. Российская теннисистка Светлана Кузнецова в финале женского турнира в Пекине обыграла первую ракетку мира, француженку Амели Моррисмо, 6-4, 6-0. Это третья победа Светланы на турнирах WTA в этом году. Швейцарская теннисистка Мартина Хингис стала победительницей соревнований в Калькутте. В финале она взяла верх над россиянкой Ольгой Пучковой, 6-0, 6-4, и завоевала второй титул в сезоне и 42-й в карьере. И еще один женский турнир прошел в Словении, в городе Портарош. Его выиграла австрийка Тамира Пашек, одолевшая в решающем матче Марию Елену Камерин из Голландии 7-5, 6-4. Велоспорт. В Зальцбурге завершился чемпионат мира по шоссейным велогонкам. В последний день соревнований состоялась групповая гонка у мужчин. Ее победителем стал итальянец Паоло Беттини. Вторым финишную черту пересек немец Эрик Цабель, третьим – испанец Алехандро Вальверди. В субботу в этой же дисциплине было разыграно 2 комплекта наград. У женщин победила голландка Мариан Вос, серебряную медаль выиграла Трикси Воррек из Германии, бронзовую – Николь Кук из Великобритании. У мужчин до 23 лет – чемпионом мира стал немец Геральд Чиолик. Француз Ромен Фию занял 2-е место, россиянин Александр Хатунцев – 3-е. Баскетбол. В Бразилии завершился чемпионат мира среди женских команд. В финале сборная Австралии выиграла у сборной России 91-74, а в матче за 3-е место американки взяли верх над бразильянками 99-59. Таким образом, сборная России в 3-й раз подряд завоевала серебряные медали мирового первенства. На 2 предыдущих турнирах она уступала в финале команде США, которую на сей раз обыграла в полуфинале. Хоккей. В российской суперлиге в центральной встрече 8-го тура действующий чемпион страны и лидер сезона Акбарс принимал ЦСКА и добился победы в овертайме 4-3. С одинаковым счетом 3-2 Сибирь выиграла у хоккейного клуба МВД, Локомотив у Лады и Трактор у Химика. Витязь нанес поражение Нефтехимику 4-0, Динамо взяло верх над Новокузнецким Металлургом 4-2, а Авангард обыграл Металлург Магнитогорский 3-1. Турнирную таблицу по-прежнему возглавляет Акбарс 20 очков. По 16 имеют Сибирь и хоккейный клуб МВД. Шахматы. В субботу в Элисте была сыграна первая партия матча за звание чемпиона мира между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым. На 75-м ходу Топалов, игравший черными фигурами, признал свое поражение. Футбол. Лидер российской премьер-лиги ЦСКА потерпел в очередном туре поражение от своего преследователя «Локомотива» 1-2. В активе армейского клуба осталось 41 очко, на очко меньше у «Локомотива». На третьем месте «Спартак», одержавший крупную домашнюю победу над «Рубином» 3-0 и набравший 39 очков. Из других матчей выделим выигрыш «Зенита» во Владивостоке у местного «Луча энергии» 2-0 и очередные поражения московских «Динамо» и «Торпедо». «Динамовцы» уступили в гостях футболистам Ростова 1-2, а «Торпедовцы» соперникам из «Крыльев Советов» в Самаре 0-2. Четвертый тур чемпионата Испании открыл в субботу матч «Бетис-Реал», в котором победу одержал столичный клуб 1-0. Этот матч стал 500-м, который провел за 10 лет выступления в «Реале» бразилец Роберто Карлос. На первое место в английском первенстве вышел «Челси», в шестом туре одолевший в гостях «Фулхэм» 2-0. С одинаковым счетом 3-0 «Арсенал» на своем поле обыграл «Шеффилд», а «Ливерпуль» тоже дома «Тоттенхэм». Манчестер Юнайтед на выезде сыграл в ничью с Ридингом 1-1. Челси набрал 15 очков по 13 в активе Портсмута и Манчестера Юнайтед. При этом Портсмут имеет игру в запасе. Во французском чемпионате лидер Лион одержал в субботу очередную победу, на сей раз над Лиллем 4-1. На 3 очка отстает Марсель, чья гостевая встреча с Нантом вынесена за рамки тура. В первенстве Бундеслиги Германии после четвертого тура по-прежнему двоевластие. Бавария и Шальке 0-4 одержали очередные победы и набрали по 10 очков. Бавария взяла верх над Аахеном 2-1, Шальке 0-4 над Вольсбургом 2-0. В итальянской серии А на первое место вышел Интер, набравший 10 очков после победы над Кьево 4-3. На очко меньше у Ромы, разгромившей Парму 4-0, и у Палермо, потерпевшего первое поражение, от Эмполи 0-2.
Вы слушали 590-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работала продюсер Екатерина Молчанова. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе АГИ. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе АГИ. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте свободу.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.